Расплата. Вся та политическая конструкция, которая возведена была в России в результате петровских реформ, была не русской конструкцией и никак не устраивала русский народ. Советская революция есть логическое завершение или логический результат именно этой конструкции. Результат полной оторванности верхов от низов, интеллигенции от народа, разума от инстинкта или, если хотите, теории от интересов. Мы, иммиграция, являемся и виновником, и результатом, и жертвой этой конструкции. Оторванными от народа или, если хотите, от его элементарнейших интересов, в его, этого народа, понимание этих интересов, оказались и красная, и белая сторона нашей гражданской войны. Как бы мы ни оценивали и фронтовой героизм белых армий, и беспримерную дезорганизацию их тылов, но совершенно ясно одно – общего языка с народом ни одно из белых формирований не нашло. И никому не пришла в голову самая простая мысль – опереться на семейные, хозяйственные и национальные инстинкты этого народа, в их политической проекции на царя-батюшку, на державного хозяина земли русской, на незыблемость русской национальной традиции и не оставить от большевиков ни пуха, ни пера. Меня, монархиста, можно было бы попрекнуть голой выдумкой. Однако выдумка эта принадлежит Льву Троцкому. Если бы белогвардейцы догадались выбросить лозунг «кулацкого царя», мы не удержались бы и двух недель. Белогвардейцы, то есть в данном случае правившие слои всех белых армий, этого лозунга выбросить действительно не догадались. И по той простой причине, что если февральский дворцовый переворот, как и цареубийство 11 марта 1801 года, был устроен именно для того, чтобы устранить опасность крестьянского царя, то было бы нелепо ставить ставку на кулацкого царя. Единая и неделимая никаким лозунгом вообще не была, и по той чрезвычайно простой причине, что делить Россию большевики не собирались. Это означало бы деление советской власти. Зачем ей было бы делить самое себя? В общем, общего языка с народом не нашли ни красная, ни белая, ни левая, ни правая стороны. Кое-кто из белых идеологов и сейчас еще повторяет мысль о том, что белые движения не были поняты русским народом. Можно было бы поставить вопрос иначе. Почему народ должен был понимать генерала Деникина, а не генерал Деникин понимать русский народ? Величины, как-никак, мало все-таки соизмеримы. Но у обеих боровшихся сторон были свои представления о народе, о его нуждах, о его интересах. Красная сторона оказалась более гибкой, более организованной. И ее расплата еще не закончена. Эта расплата уже и сейчас более тяжка, чем расплата белых. Из героев тогдашней красной борьбы к сегодняшнему дню уцелело очень немного. Кто из них уцелеет после последнего и решительного? Русская масса воевала и против красных, и против белых. Разгром всех белых армий произошел по совершенно одинаковым социальным причинам и почти на совершенно одинаковых географических рубежах и в одинаковых военно-стратегических условиях. По неумению привлечь на свою сторону народные массы при переходе армий из областей вольного хлебопашества на территории крепостного права, после превращения горсточек боевых энтузиастов в армии мобилизованной крестьянской молодежи. Обо всем этом Ленин говорил заранее. И Ленин, и Троцкий понимали смысл и стратегию гражданской войны безмерно яснее, чем понимали это Колчак и Деникин. Идейный фанатизм никак не препятствует холодному расчету, как религиозный фанатизм иезуитского ордена никак не препятствует самым холодным и трезвым расчетам его дипломатической практики. Нам нужны горячие сердца и совершенно холодный ум. Сердце, которое действительно любило бы действительную Россию, а не наши выдумки о ней, и ум, который совершенно холодно взвесил бы все наши ошибки. То, что войны среди именуются доблестью, нас не интересует никак, ибо эта доблесть является общим множителем для всех разновидностей той дроби, в которой превратилось прежнее русское единство, и для кронштадтцев, которые начали завоевывать Россию от Зимнего дворца, и для корниловцев, которые начали отвоевывать Россию из глуши Кавказских предгорий. Обе стороны пережили приблизительно одинаковую судьбу. Кронштадтцы, вероятно, еще худшую. Им в эмиграцию попасть не удалось.